Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И в этом часе, как всегда, по пятницам на связи с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, в ближайшее воскресенье в программе «Парсуна» у вас будет поэт Юрий Кублановский. Вот анонс об этом уже есть на просторах интернета. И вот в связи с чем я об этом сейчас вспомнил. В вашем телеграм-канале «Ум чужой» появилось почти подряд два стихотворения. Поэтому мы сегодня разговор начнем с приятного, с поэзии. Два стихотворения, которые мне кажутся на удивление совпавшими, наверное, не случайно, вот в каком ключе. Одно из них как раз стихотворение Юрия Кублановского. Я позволю себе его процитировать. «Чтобы стало на душе светлее, надобно нам сделаться постаре, рюмку в баре, спички в бокалее. Чтобы стала голова умнее, а не просто черепушка с клеем, нужен тот, кому всего виднее, а не пан Коперник с Галилеем. А еще стело и лот в дорогу, чтобы вернуться с тучей тайн трофейных в одночасье к милому порогу из бессрочных странствий нелинейных. Ибо наше небо не могила, сброшенная наугад бутылкой, а все то, о чем ты говорила ночью мне по молодости пылкой». Это Юрий Кублановский, 2005 год. А вот соседнее в этом телеграм-канале стихотворение уже Анны Ахматовой 1912 года. Я не буду цитировать целиком, это знаменитое стихотворение. Первая строфа там такая. «Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтобы утомить ненужную тревогу». А последняя строфа вот какая. «Лишь изредка прорезывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу, и если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу». И там тема Бога, тема веры, неба в конце стихотворения перерождается в тему любви личной, любви мужчины и женщины. Вот как вам кажется, как вы реагируете, как читатель, на такое движение стиха, такое движение смысла? Вот эти две любви, божественная и плотская, мужская и женская, как вам кажется, как они сочетаются в жизни? Это про одно или это из разного?
Ну, во-первых, я их не противопоставляю в том смысле, что мне кажется неверно думать, что это какие-то альтернативные любви и прочее. Любовь вообще как чувство, любовь как способность человека это чувство испытывать, мне кажется, это... Не то, что даже мне кажется, я думаю, что тут сомнений, наверное, не может быть. Это дар Божий. Дар Божий человеку, и она может по-разному проявляться, может быть, к разному направлена. Да, я сейчас не буду уходить вот в размышления о том, что в русском языке вот слово «любовь» применимо к разным вещам, а там в других языках, в частности, в греческом, в каждом из случаев может быть другое слово, но вот любовь во всех своих проявлениях, любовь, то, что мы называем любовью в русском языке, мне кажется, это все дар Божий, ну, если только любовью не называть какие-то вещи, которые сложно, так сказать, одновременно даром Божьим назвать. Вот тут сразу и критерий, в общем, в каком-то смысле вырисовывается, как мне представляется. Поэтому я думаю, что здесь нет такого противопоставления, с одной стороны. С другой стороны, вот на что я обратил внимание, тоже, кстати сказать, благодаря вот программе нашей «Парсуна» на «Спасе», беседуя с людьми, готовясь к этим беседам, я обратил внимание на то, что, конечно, вот нередко в любви мужчины и женщины звучит тема страданий там, одной стороны, там, некой, опять же, то, что называется неразделенной любовью и так далее, и так далее. И там какое-то отсутствие свободы, кстати сказать. Вот, по-моему, это у Андрея Сергеевича Кончаловского есть. Я когда готовился, обратил внимание в одной из его книжек, он пишет о том, что боюсь сейчас наврать, но вот, по-моему, с несвободой он связывает. Да? Хотя, конечно, вот для евангельского понимания любви это мысль совершенно чужая. Я не думаю, что Андрей Сергеевич, правда, про это писал, про то, что в Евангелии, но вот то, что Евангелие называет любовью и свобода – это вещи, идущие рука об руку, конечно, мне кажется. Вот. Поэтому, конечно, вот такая эмоциональная или там физическая и эмоциональная часть любви, только да, какого-то влечения одного человека к другому, иррационального влечения порой, она, конечно, наверное, так вот напрямую ее сложно соотнести с тем, что я назвал даром, впрочем. Хотя в любом случае это какой-то такой вот... Это все так устроено Господом. Но просто есть какие-то вещи, которые, может быть, мы по ошибке принимаем за любовь. Да, я не хочу сейчас какие-то такие, знаете, банальные рассуждения говорить о страсти и прочем, потому что они слишком общие. Это, на мой взгляд, вот в этих чувствах, в этих отношениях вообще царствует индивидуализм. Я имею в виду, это все индивидуально. Очень индивидуально, очень непохоже у разных людей.
А мы как-то с вами обращались вскользь к этой теме того, что о любви Бога к человеку и человека к Богу и к самому себе говорит ваш любимый блаженный Августин. Вот эта мысль, которая, если я не ошибаюсь, в исповеди звучит: «Господи, полюби меня Ты, чтобы я мог сам полюбить себя, чтобы я мог тоже себя узнать и в этом смысле увидеть и полюбить». Вот это про что для вас, если я это корректно передаю?
Да, у Августина есть что-то похожее, насколько я помню, и это, по крайней мере, это точно вот эту мысль Марион развивает вот в книжке, которую мы посвященной исповеди французским мыслителям, мы с вами ее несколько раз вспоминали в наших беседах, и он говорит о том, что познание для Августина себя есть познание своей любви, но вот именно любви, связанной с любовью Бога к человеку, и вот с этой, вот этой любви, а не в смысле, что мне нравится там чай с вареньем или еще что-то. Вот. И я думаю, что да, это вот некое понимание, на что откликается твое подлинное «я». Да? Вот если мы говорим, смотрите, мы часто говорим, что человек есть образ Божий, и обычно мы это вспоминаем применительно к людям вообще, да, или к другим людям, говорим, что вот наше отношение к другим людям должно строиться на том, что любой человек есть образ Божий. Но наше отношение к себе тоже должно строиться на том, что ты есть образ Божий, я есть образ Божий, да? И что во мне есть движение вот этого образа Божьего, да? И мы их, в общем, по большому счету, наверное, можно сказать, что безошибочно чувствуем и вряд ли с чем-то можем спутать, когда они вот у нас происходят, эти движения души как образа Божьего, да? А есть, наверное, какие-то другие движения у нас, безусловно, которые тоже мы, в общем, понимаем, что скорее они повреждают этот образ Божий. И вот любовь как выражение присутствия образа Божьего в нас. Вот из этого исходит любовь, мне кажется, так. Но это, конечно, немножко так все, знаете, звучит так теоретически отвлеченно. Я не думаю, что кто-то, что мы так препарируем себя, да, вот. Немножко так мы наукообразно размышляем. Но по большому счету, наверное, где-то так и есть, просто не всегда осознается, оно ощущается, тем не менее, очень четко.
Но вот все-таки тогда к конкретике, вернее, не к конкретике, а к тому, как это можно эксплицировать, анализируя себя. Вот вы сказали про движение души как образа Божьего, то, что мы ощущаем, что вот это во мне, то, что во мне происходит, вот это движение души, оно как-то все-таки соотносится во мне именно с образом Божьим. Все-таки про что это? Как вы это чувствуете? Какие это движения души, прислушавшись к которым, человек, как вам кажется, может, ну, если угодно, задуматься о том, что все-таки я образ Божий. Я же спрашиваю об этом сейчас тоже не сугубо теоретически, а вот в том ключе, что нас могут слушать люди, для которых это не очевидная мысль, для которых то, что человек и я тоже образ Божий, это некая фигура речи красивая, цитата из Писания или из древних текстов. А вот как это можно пережить на практике, как человеку удостовериться, увериться в этом смысле, и, может быть, впервые увидеть вот это движение, наверное, оно должно заставить меня задуматься, что во мне есть вот что-то, связывающее меня с Богом.
Вы знаете, здесь, во-первых, я не дерзну, конечно, сказать, что сейчас я вот тем самым людям, которых вы обозначили, все объясню. Мне понятно задание, записывайте, так сказать, это объясняется так-то. Но здесь есть вопрос, знаете, здесь возникает вопрос подлинного «я». И вот, если позволительно мне будет сказать, я думаю, что у человека есть, ну, если угодно, два подлинных «я». Вот одно «я» глубинное, которое связано с образом Божьим, с тем, каким Бог нас задумал. Я, опять же, не уверен, что я отвечаю вот тем людям, для которых это фигура речи, скорее нет, но я пытаюсь просто разобраться сейчас в каких-то своих, в своем подобии мыслей. Да? А есть вот это подлинное «я», которое мы говорим, ой, вот меня там настоящего никто не знает, и вот в этом втором «я», да, какой-то есть на самом деле, со всеми своими там гадостями, грязностями и прочим, которые, по большому счету, наверное, только ты сам знаешь о себе, и то не все. Да? Вот. Здесь есть такой момент, который, когда ты над ним начинаешь задумываться, ты переходишь вот от этого второго «я», да, к вот этому глубинному подлинному первому. А что я имею в виду? Вот мы часто, наверняка, каждый из нас себя ловил на том, что вот как я это сделал, или как я мог такое сделать, или зачем я это сделал. Да? Когда человек делает какую-то гадость, причем он даже упорствует, он может быть в этой гадости, но при этом ты понимаешь, что это то, чего ты делать не хочешь. Вот это вот апостол Павел тут сразу вспоминается, да, который говорит, что если я бедный я человек, то доброе, что хочу делать, не делаю, а злое, чего не хочу делать, делаю. Значит, делает грех, сидящий во мне. Вот этот грех, сидящий во мне, который формирует вот это мое «я», да, гадкое и прочее, он на самом деле ко мне, вот, к образу Божию отношения не имеет. А вот образ Божий – это когда вот, ну, мы же все переживали, знаете, чувство вот, не какого-то, знаете, вот умиления, сентиментальности. Там, вот я, например, человек сентиментальный, я могу там фильм какой-нибудь смотришь, что вот уже, ой, там, расчувствовался там, и прочее. А вот это не то. А вот бывают чувства такие вот, либо какое-то такое всеохватывающее тебя радости от чего-то там доброго происходящего. Не знаю, это может быть связано с детьми, может быть связано с родителями, может быть связано, ну, много с чем. В реальности, ну, у меня, по крайней мере. Но это чувство совершенно другое. Оно вот никак не похоже на сентиментальность, которую есть такая поверхностная эмоциональная история. А это вот, когда ты ощущаешь вот эту вот радость, ни с чем не сравнимую. И понимаете, вот в этот момент, почему я про это заговорил, ты понимаешь, вот это я. На самом, не в смысле, вот это я, да, Пушкин, да, а вот это я, вот это то, чего я хочу. Вот это вот то, что ты просто чувствуешь, это сложно очень описать словами. Потому что это больше слов, но это вот это глубинное понимание тебя, который тоже, и ты наряду со всеми другими, с любым человеком, есть образ Божий. Но вот оно оттеняется и сознается именно на контрасте с тем, что тобой не является, когда ты понимаешь, что вот эта вот гадость, которую ты в очередной раз сделал, и хотя уже и говорил, и пытался не делать, но ты не случайно ее не принимаешь, эту гадость, даже совершая. Ты понимаешь, что это то, что к тебе вот прилипло. Оно могло врасти в тебя, оно могло там пустить корни. Ты можешь все срезать, как тот самый мальчик у Льюиса, который все в дракона превращался, да, и никак у него. Да, Юстасу, который шкуру сдирал каждый раз, но опять превращался в дракона, и пока вот только Аслан не снял с него это окончательно, да, он так и не смог обрести себя подлинного. Вот это, кстати, у Льюиса в этом смысле, и в этом смысле тоже очень интересный образ. Ну, не знаю, насколько понятно, но вот мне кажется так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. У вас прозвучала фраза, казалось бы, вполне такая каноничная, что любовь – это дар Божий. Я думаю, что, опять же, у многих людей, которые не глубоко погружены в христианскую традицию, в церковную жизнь, может быть, находятся на пути, в поиске, или просто со стороны наблюдают за дискуссиями православных, исходит из каких-то своих таких представлений об очевидностях жизни, фраза о даре Божьем может быть понята так, что вот одному Бог дает, другому не дает. Как в этом же контексте говорят о вере, как о даре Божьем. И получается, что не всем судил Господь быть верующими в Него, а только кому-то, кому этот дар был послан. Вот как в этом смысле понимать выражение, что любовь или вера – это дар Божий?
Я думаю, что, конечно, это дар, имеется в виду часть человеческой природы, способность человеческой природы. Но если угодно, это некое, вот если вспоминать там древних греков, хотя можно, в общем, наверное, и без них обойтись, то есть это некий потенциал, который у каждого человека есть. Вот, наверное, не у каждого человека изначально в него заложены способности там, к наукам, к искусствам. Вот мне кажется, что они там в разной степени, во-первых, заложены, безусловно, да, и может быть у кого-то, ну, они совсем там слабенькие, у кого-то кто-то, как говорят, легко схватывает, да, это там это тяжело, да, у этого есть слух, у этого нет слуха и так далее, там чувство ритма и так далее. А вот мне кажется, что вот способность верить и любить, она, это дар в данном случае, это то, что Бог заложил в природу, да, человеческую. Просто потому, что она по образу и подобию сделана. Вот этот дар, он есть, ну, потенциально он у всех есть, не знаю, там одинаков, не одинаков, тут математически не высчитаешь, но он есть у всех. Я когда-то вот сформулировал это, что не каждый может стать там, художником или музыкантом, или профессором, а вот верующим человеком может стать любой, да, человек. Вот. Поэтому здесь вот мне кажется, что потенциально это дано всем. И дар любви, и дар веры. А дальше, конечно, вопрос того, как человек живет, как он воспитывается, в каких он живет условиях, он, безусловно, влияет на то, как этот дар будет реализовываться. Это, конечно, так. Иногда, может быть, он совсем затухает, угасает, не может никак проявиться в человеке. Вот иногда в человеке уживаются совершенно страшные вещи. Знаете, простите, другая тема, но вот я просто думал над этим. Вот сейчас все обсуждают тему приговора общественному деятелю Дмитриеву. И вот я не хотел бы сейчас говорить по существу, поскольку ну, не владею этим материалом. Вот, но хочу обратить внимание на то, что кто-то сказал, что как этот человек... Он столько всего сделал для общества, он действительно там, невозможно отрицать его заслуги, да, вот в общественной.
Но для увековечения памяти
жертв. Да, в первую очередь, да.
Страницы.
Да, и люди из этого. И это безусловно, это вот тезис первый, то есть это не подлежит сомнению. Да, это так и есть. Но на основании этого делается вывод, что значит, он никак не мог совершить то, в чем его обвиняют, за что он осужден. А вот тут, вот, к сожалению, с этим никак нельзя согласиться. Опять же, я не знаю, там, насколько, повторяю, не занимался, не видел материалов дела, и не хочу сейчас говорить по существу. Хотя в свое время я писал письмо в правоохранительные органы по просьбе, когда только все начиналось, с просьбой разобраться, потому что, конечно, человек, безусловно, еще многое сделал. Но просто вот ужас весь нашей жизни и заключается в том, что... И, к сожалению, эти вещи могут сочетаться. Кстати сказать, вот вы вспомнили, мы начали сегодня с Юрия Михайловича Кублановского, да, у него была мысль такая, что вот подлец не может, или там негодяй не может стать поэтом. Мы с ним об этом немножко поговорили в программе, может быть, не очень подробно, и это вот как раз тот тезис, с которым я не вполне с ним согласен, потому что, к сожалению, вот как раз-таки, когда Митя Карамазов говорил о том, что широк, русский человек, ну, вообще любой на самом деле широк, он имел в виду и вот это тоже, да, что в человеке часто сочетается то, что, казалось бы, сочетаться не должно и не может. Но оно действительно может сочетаться. Это вот такая вот, ну, не знаю, можно ли это назвать загадкой, но парадоксом точно можно назвать жизни, и так и происходит, к сожалению, бывает. Разгадать это, в общем, сложно, но это вот и есть вот это вот поиск и подлинного я, и того, что прорывается вот какой-то темный человек в тебе иногда.
Ну а если вы эту тему затронули, то мне как раз об этом было бы вас интересно спросить, об этой теме, которую можно так лозунгово сформулировать, почему гениальный художник оказывается подлецом. С одной стороны, вы сказали, что это парадокс, что это в каком-то смысле тайна. С другой стороны, и вы этот вопрос поднимали в ваших программах, в Парсуне. Я, например, помню, что, кажется, Елена Ямпольская вот на эту тему у вас, как ваш гость, высказывалась, размышляла, что творец, вот он все самое лучшее отдает нам с вами. Силы, вдохновение, фантазию, талант, и поэтому вот у него остается что-то такое у себя, что может оказаться, ну, мелким, невеликим, непривлекательным и так далее. По крайней мере, я так эту мысль расслышал. Но скорее Елена Ямпольская говорила о том, что давайте не будем осуждать художников за их жизнь человеческую, потому что они все самое лучшее нам отдали. А как вы для себя вот с этой темой сталкиваетесь? Все-таки как вы для себя на эту проблему смотрите? Почему гений и злодейство могут быть в одном человеке?
Ну, тут сложно. Тут на этот вопрос можно ответить по-разному, в зависимости от того, как мы определяем гения, как мы определяем злодейство. Да, потому что, скажем, есть что предъявить, так сказать, Пушкину, есть что предъявить Достоевскому в плане вот отношения к другим людям, когда мы сегодня говорим об этом как о таком вот, ну, то есть, условно говоря, то, что Достоевский христианин, это не вызывает никаких сомнений. Да? Достоевский христианин, христианин, перестрадавший с тяжелейшей жизнью, и вот это вот через большое горнило страданий моя осана прошла, да? Вот это все, так сказать, кровью написано. И величайший христианский мыслитель, писатель, ну, не философ, конечно, вот по преимуществу, но гениальный писатель. При этом человек, ну, в отношении к другим людям, позволявший себе то, что вот мы сегодня как-то, ну, и не только сегодня, а вообще, да, мы, ну, не положено вроде бы христианам так, а там, думать, говорить, относиться и так далее. И поэтому тут вопрос, конечно, вот где то злодейство, где тут переход границы, это тоже все очень общий такой разговор в каком-то смысле, наверное. А я, знаете, сейчас вот подумал вот о чем. Когда мы говорим, вот не нужно человека судить, да, мы обычно ведь подчеркиваем, не нужно о нем судить плохо. И это правильно. Да? Но вот по большому счету, вот в фразе, что не надо осуждать, и в фразе «не судите», на мой взгляд, логически содержится... И не то, чтобы не надо судить хорошо, но, условно говоря, не нужно выносить суда окончательного. Понимаете, неважно какого. Ведь вот, вот святых отцов, по-моему, эта мысль вполне очевидна. А мы как-то берем ее всегда одну часть в таком педагогическом, морализаторском, правильном совершенно порыве, но мы обычно говорим, не надо осуждать человека. Но человека не надо и превозносить. Просто поэтому, чем меньше ты его превозносишь, тем в конечном итоге ты его меньше осуждаешь, потому что когда ты сталкиваешься после превознесения его с ним, вот, не знаю, там в быту или еще где-то, ты вдруг поражаешься, как же он мог там сделать что-то, ведь ты так о нем было, так, о нем такого высокого мнения. И вот это то, что пока человек жив, вот это тоже одна из таких максим аскетики православной, тоже то, что выношено и монахами, и, ну, вообще, да, вот христианством, как вывод, что пока человек жив, о нем нельзя выносить никакого финального осуждения, потому что и праведный может пасть, и грешник может сделаться праведником. Да, это вот с евангельских времен мы это, в общем, на этом акцентируется внимание. И вот мне кажется, это тоже очень важно, вот эта вторая часть тоже, потому что всяко может быть, не дай бог, конечно. Но вот пока человек жив, он, вот эта свобода, она ведь никуда не девается. Свобода как дар, вот еще в одном даре скажем, свобода как дар, она может качнуть человека, где бы он ни находился, на какой бы ступени своего духовного развития и нравственного он ни находился, она может качнуть его в одну или в другую сторону. Поэтому и человек должен быть внимателен к себе. И в суждениях мы должны быть сдержаны очень, в любых. Да? И тогда вот... как-то это, ну, более трезвая, вот еще одна важная характеристика, да, такого христианского отношения, это трезвение, трезвая оценка ситуаций, людей. Вот мне кажется, тоже с этим связано.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Алегойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».